Дорогие друзья, Рустам Вахидов, как всегда в это время, ну, вернее, в разные дни, но время примерно одно и то же. Вот, Рустам Вахидов у нас в студии. Здравствуйте, мужчина.
Доброе утро всем. Смотрите, я ехал сейчас в метро
так.
И решил, что почему бы вас не порадовать эпиграммой какой-нибудь.
А эпиграмма, она бывает на кого-нибудь, а не бывает просто эпиграмма. Я вас научу, вы о чем хотите стихи?
А как вы умираете, скажите?
Тихо-тихо. Как Вишневский, вот он любит.
Это не эпиграмма.
Нет, а что это?
Нет. Это,
блин, это мазь.
Не, ну мне пришло в голову, сколько нам открытий этюдных готовят потрясение на Уолл-стрит. Вот так вот.
Оригинально.
Какая прелесть, а? Прелесть, да? Слушайте, давайте, Рустамович, перейдем к содержательной части вашей беседы, да?
Давайте.
Со мной. Вот, соответственно, обо всем мы почти уже поговорили, но не все ведь марки-то нам не исследованы.
Нет, конечно.
Марок много.
Скажите, а что у вас на запястье?
На каком?
На правом.
На правом?
Рука.
Часы.
Часы. А чьи часы?
Мои.
Сережа часы, как всегда.
Саша часы, да. Часы, да.
А помню времена, когда у вас были такие, ну, не люксового сегмента. Как они на R назывались?
Ролех.
А нет.
Ролекса у меня никогда
нет,
не было.
Нет, нет, ну из четырех букв.
Из четырех букв?
Радо.
Радо. У меня не было Радо.
Как не было?
Как
не,
были
не,
у вас?
Не
я
было,
помню.
Да не было никакого Радо.
Были у вас черные Радо, блестящие.
Были, вы еще в переходе покупали за 20 рублей.
Какие уроды, да не было никаких Радо. Чего?
Черные, блестящие, такие красивые.
Нет, на рынке не было.
Хорошо, вот, Владимир Владимирович, что для вас швейцарские часы? Ну вот вообще, вот понятие такое, швейцарские часы.
Вечная ценность.
Да, для вас, Сергей.
Для нас, ну вот у меня часы, да? Вот у него уже вылезает этот самый болт, которым надо переводить. Я его так дернул, а он вынулся. Вот, но вообще хорошо, хорошо часы. Стекло не царапается, вот что для меня. Да, стекло не царапается.
Надежность.
А для вас?
Швейцарский механизм надежности.
Для вас что?
Надежность, правильность, время.
Викус.
Ой. Серёжа балуется.
Для меня это бабки.
Для тебя это бабки, потрачены впустую, правильно? На них можно было квартиру снять на Кутузовском.
Окей, хорошо. А бренды швейцарских часов, которые вот, ну вот, прям вот, вот говорят вот этот бренд, и все.
И швейцарские часы?
Да.
Сейчас, погоди, какие самые швейцарские из всех швейцарских?
Это мои.
Не-не-не, погоди. Есть Патек Филипп, есть...
Ну, какой-нибудь Ланжин, наверное.
Нет, ну Ланжин это...
Бреге.
Какой Ланжин?
Илюшна
Бреге. Не, ну я смотря какого...
Вашерон Константин.
Да.
Ну что вы за душу тянете?
Ну, ну а... так и еще, да ё-моно.
Да много марок. Но я после того, как в Китае увидел по 200 любые, по 200 евро очень хорошо сделано.
Не, ну априори, вот для широкой массы людей, то есть для людей, которые даже в деревне. Ну, конечно же.
Ролекс. Ролекс. А это швейцарский.
А вторая марка, которая самая известная швейцарских часов, которая для широкой массы уже народа.
Для широкой?
Ну, конечно.
Тисо какой-нибудь?
Да ну...
А нет,
еще
он имеет...
ниже. Citizen? Еще ниже? Citizen, да. Это Япония.
Нет, ну еще.
Куда ниже?
Ракета.
Полет.
Ну, Swatch же.
Swatch же. Швейцарский Watch, понятно.
Да, кстати, вы неправильно перевели. Я вам расскажу, как правильно расшифровывается эта аббревиатура. Вот, ну смотрите, сегодня хочу поговорить о швейцарских часах и, собственно говоря, о двух брендах. Это Rolex, это самый известный бренд, который, ну, наверное, на территории России швейцарских часов, хотя напрямую к Швейцарии он, конечно, не имеет никакого отношения. Вот, я бренди.
Это Сергей айфоном развлекается. Вы не думайте ничего плохого.
Бесплатные программы, такие чудесные.
Вот. И о бренде Swatch. Да, собственно, настоящий
Swatch. Не, у меня был Swatch.
Был.
Погоди, ты же мне его подарил-то. Я помню, я тогда приехал на Ленинский, вы с Генкой заседали. А ты мне говоришь, вот, Серега, на, с черепом и с костью черные такие.
Целая коллекция свачей всяких разных.
Да, где-то их добыл, я не понял.
И мне подарил, черные были.
Черные, да, там черепы и кости были.
Точно же, да.
Слушай, что-то у нас был какой-то спонсор.
Погоди, так ты сейчас отмываешь, что ли? Вахидов всегда использует бренд два раза. Сначала берет с него деньги за рекламу, а потом говорит всю правду.
Ну, а как вы думаете, почему вот именно в Швейцарии...
Революция?
Нет.
Мне кажется, что... Извини, если я скажу правду. Но мне кажется, что в связи с тем, что появились японцы в свое время, кварцевые, электронные,
не,
Швейцария, преодолевая кризис, начала выпускать дешевые часы.
Так, а вообще почему в Швейцарии...
Почему вообще там часы?
Да, почему часы-то?
Ну, это такой, знаешь, вот треугольник, сыр, шоколад, часы. Что еще?
На самом деле, там в начале 16 века в Европе произошли события, связанные с церковью, как обычно. Стали притесняться, собственно говоря, часовые мастера.
За что?
Ну, я не знаю.
Дьяволу под душу
прожили. Может быть. И, в общем, существует такая легенда, что все они с различных стран Европы, Франции, Германии, Италии, стали потихоньку перебираться в швейцарские кантоны.
Это когда притеснять-то их
стали? Это начало 16 века. Ага. Но если говорить именно вот, ну, о первых переносных механических часах, то их все-таки сделали немцы тоже. Говорят, что такой нюрнбергский слесарь Петер Генлейн. Вот, аж в 1510 году, где-то вот в этом районе, первые переносные механические часы.
Ну, любые часы переносные.
Ну,
какой
да
силой?
Нет,
ну, куда ты с кукушкой пойдешь?
Так раньше как, ходили, знаете, с кукушками.
Знаете, вот,
представляете, были маленькие часы с кукушками.
Серьезно?
Да.
В советском госте мне очень нравилось слово, когда вот про магнитофон, да, кассетный, который можно было вот в руке, носимый. Не переносной, носимый, плечевой.
Вот, а дальше происходит такое событие историческое. В 1541 году в Швейцарии запрещают ношение ювелирных драгоценностей.
Зачем?
Да ты что?
Ну, просто вот запрещают. Соответственно, те мастера, которые занимались ювелиркой, у них под боком вот эти часовые мастера, которые переехали со всех стран Европы и обосновались в Швейцарии, они вместе группируются и создают сообщество, там в конце там, 16 века регистрируется уже там, швейцарский союз часовщиков. И вот, наверное, вот от этих моментов стоит исчислять вообще вот именно Швейцарию как страну, которая стала вот родиной, да?
Родиной времени.
Родиной времени.
Вот, что касается... В России царило безвремение часов. А, кстати, в России-то как с часами? Смотри, солнечных не могло быть, потому что много пасмурных дней, правильно?
Не, ну Спасские на Спасской башне.
Ну когда они появились-то, брат?
Когда?
Ну когда-то, представь себе, Русь до Петровского, где там часы? Там нет времени часа, нет места времени вообще.
А зачем?
Зачем? Нет никуда. Ведь
часы,
мы заметили, что часы нас подгоняют. Вот нет в кармане, например, мобильного телефона, ты успокаиваешься, ты сними часы, мобилу оставь, компьютер. Ты спокойно заживешь нормальной жизнью.
Вот и красавица.
Понимаешь? Откажись от часов, отдай.
Ну, смотрите, значит, мы сначала поговорим про Rolex, потом плавно
перетекем
в Swatch, и все это будет достаточно интересно. Смотрите, значит, история фирмы берет начало в 1905 году.
Да.
Вот, парадокс заключается в следующем, что в начале 20 века наручные часы презирались как факт вообще, как предмет, и как предмет роскоши, или как предмет просто часового механизма. Они уже появились.
Были карманные, да?
Были карманные, все вот почему-то носили именно карманные часы. Вот, собственно говоря, основатель фирмы — это Ханс Вилсдорф, родился в 1881 году, в 12 лет он остался круглой сиротой, но, правда, его близкие родственники не позволили мальчику, собственно говоря, остаться.
Круглый — это когда даже бабушки нет?
Ну, вообще никого, у него там шурины остались какие-то, в общем, в конце концов...
Кто такие шурины?
Ну, это зять, я так понимаю.
Зять!
Итак, товарищи, Рустам Вахидов сегодня излагает историю марки... Rolex и Swatch, как-то он их решил объединить.
Да, перейти. Потому что будет тема для объединения.
Да, и вот, значит, жил да был человек.
Да.
А часы на руке носить было не кульно.
Не кульно вообще. Причем отметим, что человек немец по происхождению. Угу. Да, то есть как бы к Швейцарии пока не имеет никакого отношения. Хотя после того, как он остался сиротой, его близкие родственники помогли ему получить достаточно хорошее образование в одном из швейцарских колледжев. И в 19 лет он устроился в первый раз на работу, устроился в компанию, которая занималась экспортом жемчуга. Вот, там он познакомился с несколькими людьми, которые рассказали, что есть вот такая вот история с импортом швейцарских часов. В то время он как раз обосновался в Туманном Альбионе, да, в Великобритании. И в конце концов...
Не знаю, наверное.
Вот. В конце концов он решил присоединиться к этой компании, которая занималась экспортом швейцарских часов по всему миру. Эта история ему очень понравилась. Он втянулся, стал...
То есть часы уже были?
Да, часы были уже. Но они не Rolex пока, просто швейцарские часы.
Ну как-то просто.
Ну, различных торговых марок. Ланжин уже тогда были часы, да, то есть стоит вот сказать, да, там, Брегье, то есть это все уже было. А что происходит дальше? Ему очень нравится сама идея этих часов, но в его голове вот эта мысль не перестает его покидать о том, что все-таки карманные часы — это не очень хорошо, и что все-таки наручные часы — это вот следующий этап развития часов. Хотя в тот момент первые наручные часы уже существовали, как говорится, Ланжин были первыми, да, вот как я прочитал. Может быть, кто-то поправит. Вот, но почему-то это было достоянием женщины. Больше всего они служили как именно ювелирное украшение такое, да, на руке. То есть
женщины больше ценят время.
Вот,
не их время, деньги.
В общем, время наши деньги.
Чтобы так стоишь, смотришь.
Просто у женщин карманов не было.
Да ладно.
Куда они должны были засунуть?
Туда.
Туда.
В общем, смотри. Итак, значит, часы уже были, но не ценились.
Но не ценились. Первые наручные даже были. Мужчина наш занимался импортом и экспортом, соответственно, швейцарских часов. В конце концов, он решает основать собственное дело в Великобритании. И вместе со своим родственником открывает компанию, которая называет Вилсдорф энд Дэвис. Они занимаются чем? Они импортируют и Швейцарии. Там достаточно большое количество фабрик, которые для разных компаний и фамильных
механизмы
производят. Они покупают этот механизм, достаточно хороший, и вкладывают его в другой, более, ну, как им казалось, более лучший корпус.
Так то есть, китайцы ну, делают так сейчас.
Как китайцы сейчас делают. То есть такое, на аутсорсинге работали. Вот, и продавали, собственно, эти говорящие часы под своим маркой.
Я работала на аутсорсинге.
Вот, и продавали часы эти под собственной маркой. Вилсдорф энд Дэвис. Вот.
Ну, какое-то название, не прижилось.
В конце концов, они решили заняться вплотную производством наручных часов. До этого вот они именно занимались карманными часами. Вот. Но для этого они в первую очередь решили переименовать компанию. В общем, существует большое количество легенд, почему именно Rolex, да, компания называется, а не как-то по-другому. Ну, и самое главное, стоит отметить, что им очень хотелось, чтобы кратко называлось, и на всех языках европейских читалось одинаково эта компания, да, собственно говоря, поэтому и буква латинского алфавита, который присутствует во всех, как его называют, алфавитах. Да?
На тему, кстати, названий маленькая-маленькая ремарка, можно? У нас же по понедельникам, Рустамыч, тест-драйв автомобилей. У меня на этой неделе Ford Kuga. И там, значит, есть кнопка такая, звуковое управление электроникой. Нажимаешь ее, и тетка говорит, по-английски, там только английский язык, говорит, скажите слово. И, значит, можно управлять климатом, например, поднять температуру, там, да? Надо говорить... Я уже выучил, потому что иначе она не распознает. Клаймат! Клаймат! Я уже такой еду, клаймат! И мне, значит, включается, понимаешь? А вот Rolex, он на любом языке, да, Rolex?
Да. Но что касается самого появления этого слова, да? Если вы прочитаете, да, я вот, честно говоря, не смог прочитать.
Давайте.
От каких слов.
Где? От каких слов читать? Это по-русски. Ага. Чего? Rolex — это сокращение от «хоролажери эскуизе».
Вот, на самом деле это переводится как «совершенно часовое искусство». То есть вот если вы видите где-то Rolex и за 20 долларов...
Это по-французски.
Да, и за 20
тогда
долларов...
Тогда я неправильно прочел.
И за 2000 долларов, и за 5000 долларов, вы должны понимать, что это совершенно часовое искусство, где бы оно ни было произведено, в Китае или в
Швейцарии.
А как
Жюль Нарден? В розовом золоте.
В топку.
В топку.
Вот. Слушайте, ну первое признание достаточно быстро получили. Во-первых...
Погоди, Rolex это сокращение вот от этого идиотского слова?
А вот, смотрите, вот, Roll, да?
Roll.
И X.
А, X.
Roll California.
Roll X. Вот, они зарегистрировали компанию 2 июля 1908 года, уже в 1910 получили первое признание. И после этого признания, на самом деле, все фирмы достаточно...
Так, погоди, а технически они что сделали, чтобы кроме бренда-то?
Сейчас подойдем к этому. Значит, 1910 год. Они впервые за всю историю швейцарского часового дела и часовой промышленности получают гордый титул сертифицированного хронометра. Вот это часы с особо точным механизмом. Вот после этого, вот после того, как они получили этот первый в мире сертификат за всю историю существования часового бизнеса, каждая любая себя уважающая компания из любого часового бизнеса в любой стране пытается получить этот самый сертификат.
Кто дает?
Ну, вот насчет этого я не знаю.
Неважно, кто дает вам купить. Тут, слушай, вчера прикол узнал. Оказывается, в России сейчас же кризис, да? И люди...
Ну что?
Нет, это по интонации надо понимать, что это начало предложения. Так вот, и, короче, оказывается, представляете, появились спекулянты, вернее, подельщики акций. В России не существует акций в бумажном виде, есть только электронные. А людям, лохам, впаривают на бумаге, типа акции купите.
Газпром,
да, Газпрома там. Всего остального.
Голубые акции.
Знаешь, там, сейчас говорят, по дешевке, сейчас цена-то
упала.
И фишки продают. Голубые фишки. Наш друг Рустам Вахидов, марка Rolex и Swatch сегодня у нас под прицелом. Значит, получили сертификат Rolex, да?
Да.
Это в каком году?
1910. Что происходит дальше? Начинается Первая мировая война. Мы все помним, да, об этом событии, которое перевернуло жизнь многих брендов и многих компаний. И что происходит следующее? Люди в окопах. группах мужчин, особенно призывного возраста, которые воевали...
Особенно Ригли поднялся.
Вот, и которые находились в чине там офицеров. Они же тоже использовали часы, то есть им надо было сверять время атаки, время отступления, время всего. И карманные часы оказались как, ну, не очень функциональными.
Пока летишь, пуля полетит в голову.
Да, более того, пуля летит. Засорялись они, то есть туда попадала грязь, то есть постоянно открывающая крышка. В общем, функционально не были удобны. И они потихоньку стали использовать наручные часы, которые в то время появились, но почему-то вот женщинами не использовались. Вот, Rolex уперся в эту нишу. Более того, появились первые наручные часы Rolex. Мужчины стали возвращаться с фронта с этими наручными часами после окончания мировой...
С трофейными,
да.
Вот, и в принципе... Немецкие мужчины начали возвращаться.
И сходили такой ходячей рекламой а-ля бутерброд. Что происходит?
Как это а-ля бутерброд? А-ля бутерброд?
Ну, это, знаете, эти люди...
Женщины.
Не, ну это люди, которые ходят с такими картонками спереди и сзади и рекламируют что-то по проспектам наших городов.
А-ля бутерброд.
Да, действительно, бутерброд, когда спереди и сзади.
Следующим шагом, да, вот мы поговорим...
Один.
Смотрите, так. Дальше начинается самое интересное. Понятное дело, что в тот момент, когда...
До Колосовой дошло. Так.
Вот. Главным, помимо точности этих швейцарских часов, да, являлось то, чтобы они стали все-таки неуязвимыми для окружающей среды, чтобы в них не попадало...
Неуязвимыми для инопланетян.
Да, грязь, вода и все остальное.
А до этого были уязвимы?
Абсолютно. То есть они после опускания
в кипящую воду
переставали ходить. Либо просто люди, там, умываясь, попадала вода, и механизм переставал действовать просто. И вот компания Rolex уперлась в то, чтобы сделать первые в мире часы, которые были бы влагостойкими.
Но они же все без стекла сначала были до 2010 года.
Да.
Они как без стекла?
Как без стекла, а как они?
А что, наручные часы без стекла?
Потом наручные пошли.
Вот, вот так же
крышка
открывали.
Была, ну, железная.
Да. Смотрите, что они делают. Он в конце концов решает вот, ну, очень сильно заморочиться, и в конце концов на свет появляется такая...
Еще читать?
Да нет, такая модель. Называется, это самые известные часы компании Rolex, Rolex Oyster.
Oyster?
От слова устрица. Устрица, да. Это были первые высокопрочные...
Голосом он говорит, улитка.
Непроницаемые для воды часы. Вот, это был знаковый момент. Существует несколько... Существует несколько легенд, как появилось это название, вот, и с чем связано, что сам основатель компании выбрал это. Однажды он не мог открыть очень долго улитку в ресторане, когда пытался ее поесть.
Вот, он ее часами.
Да, и вот он назвал часами. И другое то, что модель сама часов была, напоминала именно саму улитку. Из двух очень плотно прилегающих к себе частей состояла. Вот, и, в принципе, вот это решение техническое было положено в основу и всех остальных часовых моделей и часовых компаний, которые выпускали дальше уже водонепроницаемые часы.
То есть Rolex придумал водонепроницаемые часы.
Да.
Ну, за это хотя бы спасибо. Дорогие товарищи, друзья мои, значит, Рустам Ахинов сегодня излагает историю бренда Rolex и вообще швейцарских часов, в том числе Swatch, ну и вообще, ну, две такие марки. Значит, узнали о том, что Rolex основал немец, который был сначала дистрибьютором часов в Англии, начал покупать в Швейцарии механизмы, свой корпус как-то изготавливать, получил признание, а затем придумал, что у часов должно быть стекло. До него у часов
что
наручных...
Что они водонепроницаемые, ну,
насчет стеклов
быть.
Не знаю, короче, вот что они должны быть водонепроницаемые.
Что за слово стеклов?
Насчет стеклов я не знаю.
Это Вадим Стеклов.
Гениально, гениально. Насчет стеклов.
В общем, легендарный...
Сергей Стиллавин и его друзья, слушайте на радио Маяк.
Итак, в общем, голос мерчандайзинга.
В общем,
отчет стеклов не знаю. Класс.
В общем,
ролик сделаем из этого. Ну, давайте, давай, ладно, не надо, выключай.
Ну, в общем, ну, смотрите, давайте. Легендарная модель Rolex Oyster, мы сказали, да, устрица появилась.
О,
водонепроницаемая. Следующей моделью стал Rolex...
Микрофоны при дыхании ловят.
Так. Смотрите, следующее, что они сделали. В общем, у них появились водонепроницаемые часы Rolex Oyster. Они сделали следующее. Они автоматическую систему подзаводки часов придумали.
Да ты что, до этого не
вот.
Было?
Вот. И специальный механизм позволял подзаводку делать вот как? Как это?
Как?
Как это... вот Владимир Владимирович.
Как это?
С движением...
Вы знаете, вы чуть пониже.
С движением...
Сергей Стиллавин и его друзья. Слушайте на радио «Маяк».
Да, движением руки. Движением руки можно было подзаводить, собственно говоря, свои часы.
Движением руки можно завести любого.
Вот, и, собственно, эти часы получили название Rolex Oyster.
Что ты сказала?
Не скажу.
Rolex Oyster Perpetual.
Вечный.
Вечный. Вот, собственно говоря, самые хорошие, лучшие часы, которые только мог представить себе мужчина того времени, были готовы. Осталось сделать следующий шаг, ну, рекламный трюк. Для того, чтобы все узнали, что такие часы есть, и что они там не пропускают воду, с системой автоматической подзаводки, и, в общем, их не нужно будет постоянно крутить и подзаводить. Что происходит дальше? Дальше такая небольшая история. Значит, 7 октября 1927 года. В пролив Ла-Манш. Входит женщина, которую зовут Мерседес Гляйца.
Входит?
Входит. Ну вот Стеклов. Просто ночью. Ночью в
2.55. 7 октября?
Да, в 2.55. Вот, входит туда. Она работает машинисткой в Лондоне. Она входит...
Вместе с поездом входит?
Нет. Она входит одна, в купальном костюме, по ту сторону Ла-Манша, как англичане называют английского пролива, да, английского канала, со стороны Франции. И начинает плавное движение в сторону Англии. Она решает переплыть, собственно говоря, этот пролив.
Ночью-то зачем?
Ночью. Ну, так вот. Тут мнение у людей-то спрашивают, вообще она зачем решила в октябре плыть? Потому что обычно все эти заплывы устраивались в августе, потому что, ну, потеплее было, потому что вода в октябре уже холодная.
Да Юрик заплатил.
Нет, смотрите, что дальше происходит. Вот. Погода была неподходящая, видимость постоянная падала. И несколько раз ей давали мед, виноград и горячий чай.
Где чтобы... давали?
Ну, лодка рядом плыла, и мужчины ей постоянно...
Ей давали виноград?
Да, давали виноград.
И иногда затаскивали в лодку?
Нет, она...
Отдохнуть?
Нет, она постоянно от этого отказывалась.
От чего?
От того, чтобы отдохнуть в лодке.
Ну,
вот, в конце концов... В конце концов, через 15 часов, 15 минут, она ступила, собственно говоря, на землю... Нет, Великобритании. Вот. И она стала 12-м пловцом третьей женщины. Пловцом. Первой, третьей женщиной, первой англичанкой,
Первой третьей женщиной. Первой третьей женщиной. Я вас слушать, надо, знаете, как вас девушки слушают. Вот мне рассказывали девушки, Вахидов, у него такой голос, я чувствую, смысл просто вылетает. Вас невозможно слушать литературно.
Ладно. Короче, она переплыла за 15 часов 15 минут. Вот, все это там...
Винограда-то?
Не знаю, широко освещалось это в прессе. В общем, она легла дома отдыхать, отходить от всего этого путешествия. Но почивать на лаврах ей не удалось. Вот, потому что прям буквально через неделю появились сообщения.
Что, за неделю нельзя отдохнуть, что ли?
Что другая англичанка...
Два раза переплыла.
Нет, она улучшила ее достижение, вот, и переплыла за 13 часов и 10 минут. Вот. Правда, потом, буквально через несколько дней, под давлением газетчиков, выяснилось, что эта история с другим уже заплывом за 13 часов и 10 минут была вымышленная.
Да ты
вот, эта пловчиха призналась, что она обманула всех. Вот, но тень сомнения пала не только на ее рекорд, но и на рекорд вот этой Мерседес Гляйца. И, в общем, к ней стали все обращаться и говорить, ну, знаешь, мы тебе тоже не верим, что ты переплыла и стала первой англичанкой. Она что делает? Она еще в коматозном состоянии находится. Находит себе там последние силы. Опять отправляется в Ла-Манш.
Достала из чемодана последнюю лазу.
Вот, решает вновь переплыть Ла-Манш. Вот, это все широко очень освещается в прессе, и об этом узнает как раз Ханс Вилсдорф, основатель Ролекса. И что он делает? Он отправляет ей заказную бандероль, в котором находятся вот эти самые часы Rolex Oyster... который устрица. Вот, и говорит, что он приносит...
Перпетум.
Вот, что он приносит ей их дар. Вот, они что ли, достаточно дорого. Но просит исключительно об одном. Чтобы во время заплыва эти часы были на ней. Она надевает эти часы Rolex и отправляет, собственно говоря, через Ла-Манш. Но сил ее хватает исключительно на 10 часов уже, потому что ни виноград, ни горячий чай, ни мед.
И даже лодочники
не помогают. Более того, так как все знали, что вдруг здесь может быть какой-то подвох, огромное количество журналистов поплыло. Куча лодок вокруг плыло. Ее несколько раз пыталась засосать даже под какие-то катера подмоторные. Вот, ее там вытаскивали. В конце концов,
лодочник пытался засосать.
Вот, она на 10 минут даже потеряла сознание. После этого, да... ее в конце концов...
Погоди, надеюсь, и не успела утонуть?
Не успела, ее подняли, затащили в лодку.
Вот, наконец-таки. Откачали.
Вот, причем в официальной истории ролик с компанией, буклетах везде, говорится, что она доплыла до конца. Вот, но...
Неужели врут?
Врут. На самом деле ее затащили в лодку, и в этой лодке был корреспондент «Таймс» с фотоаппаратом. И первый снимок, который он сделал, это, ну, уже обессилевшей женщине, которая висела на руках у лодочника, были часы, которые
висела
были...
Висела на уключении.
Вот. Вот. Были часы Rolex, которые висели на ленточке у нее на шее.
Он же на руке стал носить.
Но она на шею повесила, чтобы ей удобнее было. И более того, эти часы ходили и показывали...
Ну, чтобы была такая тонкая шея.
Вот, и про... Ну, слушайте.
Ну, Рустам, на шее висели часы наручные.
Происходит снимок, собственно говоря...
Так.
Эти часы ходят, они показывают правильное время.
Это Но снимок... на снимке непонятно, ходят они или
вот.
Нет.
Снимок облетает, соответственно, все газеты. Огромное количество журналистов пишут статью. Это был вот таким прорывным вот моментом для вообще всей компании Rolex. То есть вот использование таких вот событийных вещей, то есть участие в каких-то событиях, то, что сейчас они делают, да, там спонсируют крупные там спортивные мероприятия, какие-то вещи.
Не
вот...
знаю, мне кажется, они братву спонсируют.
Нет, нет. Следующим шагом, таким, допустим...
Событийное мероприятие, сходка.
Из самых известных. Это был уже 1953 год, да. Опять он стал триумфальным, вот как этот заплыв. Это выход на экраны первого Джеймса Бонда, секретный агент 007. Вот, созданный Флеминг и модель часов Rolex Submariner, вот, в которых, собственно говоря, и ходил Джеймс Бонд. Это сейчас он в других каких-то часах ходит, насколько я понимаю. Да. Вот, но первые вот часы в 1953 году были именно Rolex'ами. И вот этот образ тоже стал таким вот нарицательным, да, и вот поставил...
А вы мне объясните, почему к новым русским так привязался именно Rolex?
Не, ну это красный пиджак и Rolex, золотые часы, это признак хорошего тона. 600-й Мерседес, то есть самое...
И пуля в палец председатель...
нашел. Ну, и пуля в голове.
Золотая.
Вот. Слушайте, что происходит дальше? Да, там даже есть такая интересная история, что во время Второй мировой войны пленный английский офицер, находясь в немецком концлагере, написал письмо в компанию Rolex, чтобы ему продали часы вот, в кредит. Что происходит дальше? Это Ханс Вилсдорф...
Печку засекать?
Вот. Ханс Вилсдорф отправляет ему бандероль. Она
написал письмо с просьбой дать ему кредит на Ford Focus.
Нет. Эти часы приходят реально в концентрационный лагерь. И когда этого человека освободили, собственно говоря, уже войска... коалиции. Он в 46-м году опять вернулся в Англию и отдал все деньги за эти часы.
А часы прислали?
Прислали
в
часы.
Лагерь?
В лагерь
погоди,
прислали.
Погоди, часы где делали? В Швейцарии?
В Швейцарии, да.
В независимой стране, да? Она же в войне не участвовала. И что, дошел до лагеря,
причем
посылка с часами
дошла. Да, причем на это, вот там есть фотография этой посылки, но она в музее находится, и там штемпеля немецкой цензуры, там СС, СД, через которые проходила эта посылка. И то есть, представляете, как хорошо...
Они воевали вообще?
Кто?
Вот эти люди.
Я не знаю.
Я не знаю, Ющенко кофе пил в лагере, этот часы получал. Кто, по-моему, только мы воевали.
И, в общем-то, все хорошо, да, в принципе, о Rolex можно говорить как об одной из крупных швейцарских марок дорогих часов именно, да, классических. Но что происходит дальше?
Сами швейцарцы... Отличная реклама, в лагере только часы.
Что происходит дальше? Швейцарцы сами себе вырыли могилу, они придумали этот самый кварц. Вот, причем это было реально придумано в швейцарской лаборатории.
То есть это не японский дело?
Нет, придумали они ради интереса. Ну, давайте как с андронным коллайдером, да? То есть давайте посмотрим, что произойдет. Получили кварц, но не стали заморачиваться.
Масштабы меньше.
Не стали заморачиваться. Тут одна японская компания, Citizen, уже с таким с европейским названием, да, тоже к этому присмотрелась. И, в общем, японцы что сделали? Они посчитали, если в мире так все любят часы швейцарские, дорогие, да, но не все могут их позволить, так давайте сделаем часы, которые помогут, ну, смогут позволить себе все. Опустились на несколько ступеней ниже и стали заваливать рынок огромным...
Кварцевый это электрический привод, правильно?
Да, кварцевыми часами. Более того, изначально вот эти, когда появились еще и
электронные
часы, одни из первых моделей также, швейцарцы пытались как-то договориться с японцами. И одна из крупнейших фирм, марок Longines, они даже вели совместные разработки с Citizen по выпуску часов совместных, да, там участвовали в разработке дисплея, там механизма
рыли
привода.
Рыли активно, да?
Вот. Но в конце концов, это как раковая опухоль начала разрастаться, эти кварцевые часы, они стали появляться в огромном количестве.
Сытый голодный товарищ.
Да, и в общем, 70-е, 80-е годы происходит следующее. Швейцарская промышленность, классическая, с выпуском вот этих дорогих, хороших, качественных часов, ну, постепенно сходит на нет. Вот, и, в общем, правительство огромное составляет доклад о вот этой ужасающей проблеме, которая существует в стране. И в конце концов они находят одного человека, который был ливиец по своему происхождению, там родился, опять же, там, по-моему, в Германии, вот, который...
Человек без родины.
Вот, который придумывает следующую историю. Он говорит, так давайте мы тоже кварцевые часы выпустим, да? Вот, но только ценник у них будет в 2-3 раза дороже, чем у японских. И типа, ну и будут они швейцарские. В общем, этот план по спасению швейцарского часового бизнеса им стоил порядка 300 миллионов, ну там, условных единиц, да, допустим. Я там швейцарские франки, да, я так понимаю.
Ну-ну.
Вот, и ну, правительство говорит, ну хорошо, мы сделаем этот план, но вы только половину вложите. Ну, в общем, собственно, этот, говоря, бизнесмен, он сталью занимался. Вот, более того, он для Мерседеса даже кое-какое производство организовывал, то есть, ну, субподряды какие-то выполнял. Он организовывает компанию, вот, которая, собственно, начинает заниматься разработкой вот той модели часов кварцевых, которая, в конце концов, должна стать убийцей вот этих дешевых японских кварцевых часов.
Еще дешевле?
Нет.
Нет, 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 нет.
Качественнее, наверное. И в ценником. Ну, то есть история, маркетинговая история, да, то есть мы придумываем товар, говорим, что он швейцарский, хорошего качества, и ценник на него в 2 раза, да, и собираем для себя вот ту категорию людей, которые не собрали еще японцы.
Доступные, но подороже.
Доступные, но подороже. Вот. Доктор Хайек этого человека звали.
Доктор Хайдер?
Хайек, Хайек. Вот, ему причем все говорили, что не может быть дешевых швейцарских часов, как дешевого коньяка, да, то есть хорошего.
Да, да, а может. Он говорит, может. Может, понимаешь, может же быть швейцарский шоколад, который сделан на фабрике имени Крупской. Все, 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 все